Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Пришествие Иисуса для суда». Сегодня третья, заключительная часть. В Исходе, глава 13, стих 18, Моисей говорит Богу: «Покажи мне славу Твою». В стихе 20 Бог отвечает и говорит: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Во многих местах Писания мы видим, что лицо Бога означает Его слава. Человек в грехах, как мы, как Моисей, как Авраам, не может соответствовать Божьей славе в непосредственном состоянии. Поэтому написано: «Плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, не могут его видеть». Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 50. Но Бог приходит с Моисеем к компромиссу, потому что Он Моисея очень любил. Бог с этой целью поставил Моисея в такую расселину скалы, чтобы пройти наружу мимо этой расселины. И Бог это сделал. Бог с открытым лицом проходит мимо этой расселины. Но Бог что-то до этого сделал. И знаете ли, что Бог сделал? Он держит перед расселиной, прикрывает ее своей рукой, чтобы Моисей не мог его видеть. Таким образом, Бог прошел мимо Моисея. Мы можем сказать: «Моисей, что же ты видел?» Он вообще ничего не видел, но Бог исполнил его желание. Бог прошел мимо его. Что Моисей видел сзади, то это был образ откровения Бога по отношению к Моисею. Если бы это не было образом откровения Бога, тогда Моисей, очевидно, мертвым упал бы на землю. Таким образом, невозможно преподносить Богу грех. Такого не бывает. В противном случае Бог имел бы видимое общение с грехом, но Его святость не допускает этого. О святости Бога мы вообще не имеем представления. Так было и с Авраамом, когда в числе трех мужей Господь явился ему у Дубравы Мамре, как читаем в книге Бытия, глава 18, стихи с 1 по 3. «И явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли, и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». То, что Авраам в этом событии видел, было прообразом откровения Бога. И в книге Судей, глава 6, стих 22, мы читаем о том, что Гедеон видел ангела Господня. На основании этого явления Гедеон ужасно испугался, потому что он знал о том, что Бог сказал: «Человек не может увидеть меня и остаться в живых». Книга Исход, глава 33, стих 20. Гедеон знал: «Теперь я должен умереть». Поэтому сердце Гедеона затрепетало. Но Бог убрал у Гедеона этот испуг в том, что сказал ему в книге Судей, глава 6, стих 23. «Господь сказал ему: „Мир тебе, не бойся, не умрешь“». Тогда Гедеон снова успокоился. Бог хотел с Гедеоном сделать большие дела, которые он и сделал. Господь Иисус при своем втором пришествии, когда Он явится с нами с небес, тогда Он явится в славе Отца, тогда исполнится то, о чем мы читаем в книге Откровения, глава 1, стих 7. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око». Христос, открывшийся в славе своего лица, встретит при этом явлении оставшихся еще в живых людей на этой земле. Но так как грешный человек не может видеть лица Иисуса в Его славе, чтобы остаться в живых, то все жители земли, которые еще не погибли через знамение суда, без исключения умрут. Это будет последний удар семилетнего Божьего суда против непримирившихся с Богом людей. Мы можем также еще один вопрос поставить. Что произойдет с остатком Израиля в 144 тысячи душ в этой долине расколотой Элеонской горы? Погибнут они вместе с остальными жителями земли? Мы хотим с вами это точно знать. Погибнет ли этот остаток тоже? По этому вопросу мы должны сказать «нет». Они не погибнут. Почему они не погибнут? Остаток Израиля в долине расколотой Элеонской горы, о чем мы читаем у пророка Захария, глава 14, стих 5, будут запечатаны, согласно сообщениям в книге Откровения, глава 7, стих 4. «И я слышал число запечатанных». Запечатанных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Они были запечатаны сильным ангелом. Лично я не совсем доверяю этим ангелам. С этими ангелами я всегда имею недоброе чувство, потому что однажды с ними дело пошло в кривь и в кость. Но это дело, которое мы сегодня рассматриваем, касается не нас. Кем мы запечатаны при нашем покаянии? Нашим Небесным Отцом через Святого Духа, как об этом читаем во втором послании Коринфянам, глава 1, стихи 21 и 22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас, есть Бог, который и запечатал нас, и дал залог Духа в сердца наши». Это действие Бога для меня совершенно понятно. У нас нет нужды заботиться о спасении наших душ и о цели входа в Божью славу на небесах. Сам Бог запечатал нас для нашего спасения, поэтому мы славим Его чудное, Его славное имя. Правда, и все представители этого остатка Израиля будут смотреть Господа Иисуса, ведь мы выше читали в книге Откровения, глава 7, стих 1, «И узрит Его всякое око». Но они будут его видеть в образе откровения его славы. Так они будут его видеть. Поэтому остаток Израиля в 144 тысячи душ не должен умирать. В отличие от этого, Господь Иисус откроется погибшим людям непосредственно. Не в образе откровения, вследствие чего они все должны умереть. А теперь мы приходим к следующему вопросу. Кто из людей во время Божьего суда гнева останется в живых? Существуют верующие с такой ловкостью, которые при включении небольшого количества фантазии рассказывают или пишут, что в тысячелетнее мирное царство войдут также многие миллионы язычников. Они говорят об этом не со злым умыслом, но они говорят по незнанию. Я уже говорил об этом в других проповедях, но выразительно повторю это и сегодня, что такие утверждения являются чистейшей ложью. Прежде всего читаем в отношении этого вопроса в Евангелии от Матфея, в главе 24, стих 37. «Но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Это сообщение является для решения нашего вопроса ключом. Суд при своем втором пришествии Господь Иисус сравнивает с событием потопа во дни Ноя. Иисус говорит, как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Поэтому мы должны теперь поставить вопрос, сколько миллионов людей были тогда спасены из суда потопа, кроме этих восьми душ в ковчеге Ноя? Точно так должно быть при втором пришествии Господа для совершения суда Божьего гнева. Поэтому мы должны теперь установить, сколько миллионов людей было тогда спасено. В Евангелии от Матфея 24, стихи 38-39, дальше читаем. «Ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Пока не пришел потоп и, подчеркиваю, не истребил всех, следовательно, таким будет и пришествие Сына Человеческого. Своим судом Он истребит всех жителей земли». Поэтому мне очень жаль таких людей, таких верующих, которые читают Слово Божье, но не толкуют его в соответствии с учением Слова Божьего. За этих людей у меня постоянно болит сердце. В отношении совершения Божьего суда гнева пророк Иеремия дает нам очень интересный и доминирующий взор в своем пророчестве. Он дает нам увидеть, как в конце этого суда будет выглядеть вся ситуация. Об этом мы читаем у пророка Иеремии в главе 4, стихи с 23 по 26. «Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот кормил пустыня, и все города его разрушены от лица Господа». От ярости гнева его. И Иеремия говорит, смотрю, и вот нет человека. Познание этого пророчества Иеремия получил от Бога, поэтому мы должны ему верить. Должны верить, что про эти миллионы людей на земле и следа не видно. Поэтому я хотел бы знать, где эти миллионы людей остались. Затем пророк смотрит на горы. Библия говорит, что они дрожат, и все холмы, они колеблются. «Смотрю я, — говорит пророк, — и вот нет человека. Где же тогда остались эти миллионы? Все они погибли». Исходя из этого, мы видим, что между сообщением Слова Божьего и человеческими представлениями мы часто видим большую разницу. По этому поводу я хочу еще кое-что сказать. Если мы в этом тексте читаем «горы дрожат и все холмы колеблются», то это явление напоминает нам о сообщении времени суда, о котором мы читаем в Евангелии от Луки, глава 23, стих 30. «Тогда люди суда начнут говорить горам, «Падите на нас и холмам, покройте нас!» А теперь будем очень внимательны. На пророческом языке мы с одной стороны видим в горах власть Бога, а с другой стороны власть сатаны и главных властей тьмы, а в холмах мы символично видим обычных рядовых демонов. При этом я думаю об Откровении, глава 8, стих 8. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. В этой пылающей огнем горе мы видим сатану. Повторяю, что в горе мы в духовном мире символично видим огромную силу. А Господь Иисус сказал не только ученикам, но и нам в Евангелии от Матфея, глава 17, стих 20. Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «Перейди отсюда туда», и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. А также в Евангелии от Матфея, глава 21, стихи 21 и 22. Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: „Поднимись и ввергнись в море“, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Вопрос заключается в том, имеем ли мы то, что содержится в этом слове «если». Если имеете веру, хотя бы немного, хотя бы как горчичное зерно, тогда вы скажете горе сей: «Поднимись и ввергнись в море». Такая вера называется в Новом Завете верой, передвигающей горы. В этих горах мы видим мир демонов. К этим горам, то есть демонам, люди суда будут обращаться во время совершения суда Божьего гнева с просьбой их защитить. Тогда начнут говорить горам: «Падите на нас», и холмам: «Покройте нас». Евангелие от Луки, глава 23, стих 30. А в Откровении, глава 6, стих 16, читаем: «И говорят горам и скалам: „Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?“ Но эти горы и эти холмы озабочены о себе и больше не могут устоять. 5 минут позднее мы найдем их, согласно Откровению, глава 20, вместе с сатаной в бездне. Второе пришествие Господа Иисуса завершит Божий суд гнева путем преобразования природы на земле. Остаток Израиля в 144 тысячи душ будет нуждаться в новом духе для проживания на обновленной земле, который Бог изольет на них. Поэтому читаем у пророка Даниила в главе 12, стих 12: «Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней». В соответствии с еврейским календарем это число в 1335 дней составляет 3,5 года, что в свою очередь является первой половиной 70-й седьмины. Это должно быть тем пунктом времени, когда для участников тысячелетнего мирного царства начнется блаженство. Теперь у нас возникает еще один очень важный вопрос. Кем явится Господь Иисус при своем втором пришествии? В своем первом пришествии он имеет цель совершить воскресение мертвых и обратить оставшихся в живых детей Божиих в духовное состояние и всех их восхитить на небо, как мы об этом читаем в первом послании Фессалоникийцам, глава 4, стихи с 15 по 17. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим, то есть не опередим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». В этих трех стихах мы в пяти выражениях встречаем слово «Господь». Перечитываю. «Словом Господним» – раз, «до пришествия Господня» – два, «сам Господь» – три, «в сретение Господу» – четыре, «всегда с Господом» – пять. Число пять символизирует благодать. Это говорит о том, что первое пришествие Господа Иисуса с целью восхищения Его Церкви в небесную славу является благодатью. А при Своем втором пришествии Господь Иисус придет как Царь, чтобы учредить Царственное Царство, то есть Тысячелетнее Царство, где Господь Иисус будет Царем. Хотя Иисус является царем, но не первично в отношении Церкви Иисуса. Для нас Он является Господом, Спасителем, женихом и главой. Для Израиля Он является Мессией, является Сыном Человеческим, Царем и Спасителем. Если Он придет в Божьем гневе, Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя, как читаем в Откровении, глава 19, стих 15, то согласно стиха 16, Он представлен нам Царем Царей. На одежде и на бедре Его написано имя «Царь Царей» и «Господь Господствующих». При Своем втором пришествии Иисус пришел или придет для того, чтобы начать тысячелетнее мирное царство, о котором пророки уже задолго до этого момента пророчествовали. Поэтому мы не имеем в Новом Завете никакого сообщения, чтобы мы ожидали нашего Господа Иисуса как царя, хотя Он и является царем, или чтобы молились к Нему, как к царю. В данной проповеди Господь Иисус дал нам сегодня возможность достаточным образом заглянуть в грядущие события Божьего гнева, Его суда, при Его втором пришествии, чтобы завершить все суды на земле, чтобы учредить славное царство мира и его праведности. Мы видим, насколько серьезны все эти события, все эти вещи, которые нас окружают. Мы находимся или стоим в этой серьезной обстановке жизни, чтобы каждый мог принять решение, пока еще не поздно принять Господа Иисуса в свое сердце. Но перед Богом такое решение будет лишь тогда настоящим, если вы придете к Иисусу добровольно, если вы еще не спасены для жизни вечной. Достаточно того, чтобы Господь Иисус один раз вас спас. Он не делает так, как делаем мы, люди, которые часто делают и переделывают одно и то же дело по несколько раз. При этом, несмотря на все наше усердие и старание, мы терпим в конце неудачу. Но то, что делает наш Господь Иисус, Он делает только один раз и делает все качественно и успешно. Он совершил на Голгофском кресте для всех вас это славное дело. Он никогда больше не придет на нашу землю, чтобы дополнительно за кого-нибудь из вас пострадать. Почему нет? Дело искупления, которое Господь Иисус совершил своей кровью, хватает для ваших и моих грехов, хватает для грехов всех людей мира сего, потому что Бог сделал его, своего Сына, грехом для всех людей мира сего, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо, не знавшего греха, Он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Поэтому каждый неспасенный слушатель и читатель данной проповеди, который слышал сегодня голос Господа Иисуса, призван добровольно прийти к Нему с покаянием в своих грехах, чтобы принять Его предложение и дать себя спасти для жизни вечной. Если вы отвергнете это предложение Господа Иисуса, то вы наверняка сегодня слышали, где и каким будет конец вашей жизни. Все же, насколько бедны те люди, которые не идут навстречу предложению Господа Иисуса и остаются неспасенными кровью Агнца. Аминь.